Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. Заболевания сердца и сосудов – основная причина смертности населения России. В последнее время люди стали внимательнее следить за своим здоровьем, но все равно иногда совершают ошибки. И во многом это связано с мифами, которые существуют в кардиологии. Вот сегодня мы развенчаем некоторые из этих мифов. А поможет в этом наш гость. Это врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанидзе. Фаина Альбертовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
8 800 500 ровно 4577 – бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, дозванивайте, задавайте их. Думаю, она уж точно ответит на все вопросы, которые связаны с сердцем, с кардиологией. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Фаина Альбертовна, ну вообще, на самом деле, мифов, связанных с сердцем, с кардиологией, очень много. Я вот, честно, когда готовился к программе, думал их меньше. Посмотрел, оказывается, очень и очень много. Вот давайте начнем про них говорить, но предлагаю все-таки начать с боли в сердце. Вот некоторые люди думают, что сердце болит исключительно с левой стороны. Ну, естественно, все мы знаем, сердце находится слева, если, конечно, нет какой-то там зеркальной патологии, и, соответственно, оно должно болеть слева. Всегда ли так или нет?
Ну, сердце не находится слева, я вас разочарую. Оно находится практически посередине, да. Просто большая часть ее отклонена именно влево, а не вправо. И сердце болит слева, но это не всегда правда абсолютно. Сердце болит чаще всего, если говорить об ишемической боли, это боль посередине груди, за грудиной, так называемая боль. А слева может болеть мышцы, ребра, что угодно, не обязательно из-за сердца. Хотя иррадировать боль сердца может быть, может иррадировать и влево, в грудную клетку, и в лопатку, и в спину, и в плечо, и в нижнюю челюсть, как угодно.
То есть некоторые люди, которые думают, что если болит слева, то это точно сердце, тоже неправо. Это может быть что-то другое, да, там невралгия.
Это может быть, конечно, что-то другое, потому что это грудная клетка, представьте себе, там есть мышцы, кости, нервы, плевра, легкие, там есть медиастинум, там очень много чему болеть, возможно. Поэтому не всегда это сердце, но лучше перебдеть, конечно, если что-то беспокоит, то сразу обратиться к врачу, чтобы найти причину.
Говорили уже об этом, но все-таки сердечная боль на какая?
Сердечная боль в зависимости от патологии. Если говорить о самой распространенной, это ишемическая болезнь сердца, стенокардия, это боль, которая возникает за грудиной, либо слева, которая возникает на пике физической нагрузки, либо на фоне эмоциональной нагрузки, когда вы нервничаете, волнуетесь, радуетесь. Она прекращается после действия этого триггера, скажем так, то есть когда вы успокоились, либо посидели, отдохнули. И она кратковременная, она не длится часами, сутками и так далее. Она длится буквально несколько минут и отпускает.
Но все-таки самая распространенная кардиологическая патология – это повышенное давление, гипертония. И вот здесь существует очень много мифов, на самом деле, связанных с гипертонией. Один из них связан, про который мы уже говорили в прошлых программах, что если человек себя чувствует нормально, то значит все нормально. Ну, можно не мерить давление, не смотреть, там, повышенное, оно не пониженное. Главное, я чувствую себя хорошо, значит все в порядке, беспокоиться не о чем. Так ли это?
Нет, ну это прекрасно, что вас ничего не беспокоит. Но
я не про себя.
Я вообще про всех. Это субъективное ощущение, это субъективное ощущение. Не всегда то, что у нас есть проблема, об этом мы это ощущаем. Особенно, что касается давления. Это миф о том, что если у вас высокое давление, то должна болеть голова. Она не должна болеть, если у вас нет там головной боли, напряжения, либо других проблем неврологического характера. И давление нужно контролировать независимо от вашего самочувствия, если вы уже известно вам, что вы гипертоник.
Вот по поводу контроля давления, тоже распространенный миф, слышал от него не от одного человека, действительно от нескольких. Они говорили, что люди, которые меряют давление, у которых есть тонометры, они говорили, вот электронный тонометр, что он показывает неправильно, вот что он правильные цифры показывает, только механический тонометр, где надо вот эту вот саму манжету, вот эту игрушей накачивать. Так это или не так? Но мне кажется, что все-таки это не так. Вот в чем причина, почему цифры могут быть неправильные?
Вам правильно кажется, вы
я
правы,
знал,
да.
Что все-таки я прав в этом случае.
Что есть чисто автоматический тонометр электронный, есть полуавтоматически, когда вы сами накачиваете тоже воздух грушей в манжету. Но дело не в этом. Дело в том, что просто электронные тонометры, они более чувствительные, чем наши механические. Поэтому там очень много факторов могут повлиять на цифры давления. Если вы не так сидите, если ваша спина, она просто вот так вот в воздухе, если вы не облокотились о спинку стула, например, если ноги перекрещены, если
то
вы...
То есть нельзя их перекрещивать?
Ни в коем случае, при том в обоих вариантах измерения давления. И механическим, и электрическим, без разницы. Нужно, чтобы ножки были ровно на полу стопы, чтобы они не были скрещены ноги. И тем более нога на ногу категорически нельзя. Вот такие моменты. То есть там поели вы, смотрите в момент измерения давления телевизор, либо вы читаете, разговариваете вы или нет. Даже если хочется в туалет, Это все повышает давление.
Так, подожди, а тогда как? Какие идеальные условия для измерения давления? Тонометр может быть любой, главное, чтобы был правильный. И с этим разобрались. Ну что, как надо быть? Как бы, ноги не скрещивая.
Ноги не скрещивая. Вы должны, во-первых, после вашей там нагрузки, активности, вы там походили, например, по улице, пришли, решили измерить давление. Минут 15-30 вы постели, отдохнули, успокоились, и так измеряете себе давление. То есть там есть особые правила наложения манжеты на плечо, их нужно правильнее всего демонстрировать, потому что поэтому в условиях радио не смогу объяснить, показать правильно. А помимо этого, ножки на полу не скрещены. До этого вы не должны курить, употреблять кофе, крепкие напитки, чтобы были настоящие цифры давления. Вы должны выполнить все свои физиологические потребности, то есть чтобы не хотелось туалет. Я об этом еще раз говорю, потому что в эти моменты цифра может быть изменена вплоть до 20 мм ртутного столба. То есть у вас на самом деле 120 плюс. То есть если у вас на самом деле 120, но вам хочется в туалет, то у вас будет давление 140, это вполне реально.
Угу. Такие моменты. Какие вы сейчас рассказываете ужасные вещи. 8800 500 ровно 4577 бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Также пишите в WhatsApp на номер 8905-462-400. Фаина Альбертовна, продолжая тему гипертонии, повышенного давления, некоторые люди думают, что если болит затылок, значит это повышенное давление. Если затылок не болит, значит давление, собственно, не повышенное. Как это связано между собой?
Никак не связано. Я уже сказала, что головная боль и давление, они особо не связаны с собой никак. Только если вдруг не случился у человека криз, голова может болеть просто так по себе, и для этого очень-очень много причин на самом деле. Вот начиная с банальной головной боли напряжения, которую очень редко диагностируют, потому что, ну, маски есть, нужно, чтобы был грамотный специалист. И они просто могут совпадать по времени. При этом любой болевой синдром, в том числе головная боль, у гипертоника, даже не у гипертоника, может повышать давление. Об этом тоже нужно знать и помнить.
Следующий тезис. Сердечно-сосудистые заболевания протекают одинаково у мужчин и женщин.
По большому счету, да, просто в разном возрасте разница есть, потому что у мужчин раньше возникает заболевание, у женщин позже.
Еще один момент. Женщин от инфаркта защищают гормоны, поэтому волноваться не о чем. То есть женщины не подвержены, в принципе, инфарктам. Если случается инфаркт, то очень уж серьезно запустили себя или нет.
Ну, как бы теория, да, верна, что эстрогены, женские половые гормоны, они обладают защитной ролью на сосудистую стенку, и поэтому женщины, пока они в таком в полузрелом возрасте, до менопаузы, они защищены. Как бы это один плюс-фактор защиты. У мужчин, конечно, этого нет. Но, учитывая современную жизнь, учитывая нашу неидеальную экологию и то, что женщины курят, это потихонечку нивелируется, к сожалению.
Вот, кстати, по поводу инфарктов. Когда я слышу про инфаркт, часто вспоминаю картину Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Давайте послушаем сейчас совсем небольшой отрывок из этого фильма.
Санечки мои, нету. Все! Я ей сразу говорил, давай вызову. Нет, говорит, отпусти. Потом смотрю, пятнеть уже начала. Не послушался ее, побежал.
Куда побежал-то? Да ты что?
За скорой. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец.
Вот такой рубец. Ну, в этой картине Владимира Меньшова закончилось все благополучно. Ну, просто была выдумана история. Но некоторые люди думают, что если произошел инфаркт, то все. То уже человек не сможет жить полноценной нормальной жизнью. Миф это или нет? Или сегодня человек может все-таки после инфаркта вернуться к нормальной жизни до инфаркта, по крайней мере, какая у него была?
Определенно может вернуться. Именно с этой целью по нашей стране разработана система сосудистых центров, чтобы пациенты с инфарктом миокарда максимально быстро туда доставлялись и выполнялись современные методики лечения. Это через кожное вмешательство, когда пациенту выполняется коронарография и стентирование инфаркт связанной артерии. То есть причина инфаркта в том, что артерия закрывается тромбом на месте бляшки, например, которая разорвалась, и прекращается кровоток. То есть то, что этой артерия кровоснабжалась, она начинает погибать. И чем раньше мы кровоток этот восстановим, тем мы спасем большую часть миокарда, и тем лучше будет прогноз у пациента. Поэтому при своевременном обращении за медицинской помощью все возможно после реабилитации, что человек вернется к своей обычной жизни. Но, конечно, есть нюансы. Если, например, это был очень такой профессиональный спортсмен, спорт высоких достижений, то там нужно будет смотреть.
Если продолжать тему инфарктов, вот сейчас инфаркты молодеют. Это уже можно, ну, откровенно. И вот вы киваете головой, да, действительно, это так. Слышал мнение, что после инфаркта интимная жизнь под запретом. И многих молодых людей, которые пережили инфаркт в довольно молодом возрасте, это беспокоит, как и их вторых половинок. Вот все-таки правда это или миф?
Нет, не под запретом. Тоже есть специальная реабилитация, есть моменты, которые нужно учитывать. Врачи объясняет, есть, это все индивидуально, это не под запретом, просто некоторое время нужно будет воздержаться. Конечно, и иметь в виду, что ни в коем случае люди, которые пользуются препаратами, стимулирующими мужчины в возрасте, часто это любят, их прием не должен быть совмещен с приемом нитроглицерина. Никогда.
А вот еще один такой пикантный немножко момент. Есть, тоже слышал мнение, что человеку, у которого мужчина, у которого наступила импотенция, да, тут нарушение какие-то функции, то у него это значит, скорее всего, что у него с сердцем очень большие проблемы, и, скорее всего, скоро это даст о себе знать.
Не исключено, конечно, потому что если раньше считалось причиной эректильной дисфункции в основном это психологические проблемы, то на самом деле сейчас выяснено, что очень часто это эндотелиальная дисфункция, это предвестник атеросклероза, то есть такой первый симптом, то, что говорит о том, что у человека могут быть проблемы с сердцем в виде стенокардии, ишемической болезни сердца. И помимо уролога, андролога, нужно, конечно, будет обратиться к кардиологу-терапевту.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Сегодня мы говорим о мифах, которые есть связаны с сердцем, с кардиологией. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Напомню, что у нас в гостях сегодня врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанин. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию.
Запишу свое сердце на секцию плавания. Оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала, как у Чехова. Всем вышлю сигнал, точный сигнал моего времени с 2000-го. Привет передам, когда для себя я был гением. Я как будто на весу, сам не знаю, что несу, и совесть молчит. А тут ночью приходит и ноги на стол, и норовит головою о пол. Веки закроешь, в ухо хрипит, все, что забыто, напомнит. И слетая лапки кусаю, надо плыть забываю. Не сугроб, не растаю, да я так не играю. Да-та-там, да-та-ра-та-рам, да-та-там.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Сегодня мы говорим о мифах, которые существуют в кардиологии, с врачом-кардиологом Ставропольской краевой клинической больницы Фаиной Лобжанидзе. Номер прямого эфира 8-800-500-45-77. Задавайте свои вопросы, связанные с сердцем, с кардиологией. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну, я напомню, что кардиологическая отделение номер 1 Ставропольской краевой клинической больницы расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1. Телефон в краевом центре 29-53-58. Фаина Альбертовна, вот мы уже говорили про инфаркты, но если у человека низкое давление, возможно ли, что у него будет инфаркт или нет? Есть такой миф, что если давление высокое, тогда может быть инфаркт. Если низкое, то инфаркта точно уже не будет. Беспокоиться, по крайней мере, об этом не стоит.
Нет, немножко неверно. Гипертония является одним из факторов риска развития инфаркта, инсульта в том числе. А гипотония не фактор риска, но помимо гипотонии могут быть другие факторы. Это высокий уровень холестерина, высокий уровень сахара, диабет, ожирение, курение, малоактивный образ жизни. Все это как бы влияет, и просто само по себе низкое давление не защитит от возможного инфаркта.
По поводу холестерина говорят, что холестерин вообще самая главная причина сердечно-сосудистых заболеваний. Если холестерин повышен, то точно будут проблемы с сердцем и сосудами.
Ну, они не исключены, но причина атеросклероза, мы с вами в прошлый раз коснулись, это, в первую очередь, эндотелиальная дисфункция, когда повреждается сосуд изнутри, его выстилка развивается дисфункция, то есть он теряет его функции расслабления, и это является пусковым моментом для развития атеросклероза.
Вот по поводу холестерина есть такие препараты, статины, да, которые, насколько я понимаю, могу ошибаться, понижают уровень холестерина в крови. Они все люди про них знают, но те, кто сталкивался, да, с кардиологическими проблемами, наверняка знают, наверняка и многим прописывали. Здесь вот по поводу статинов очень много действительно мифов, и они очень разнообразны. Один из мифов гласит, что, к примеру, зачем мне те самые статины, я лучше посижу на диетке какой-нибудь, сбалансирую свое питание, и все. И никакие таблетки таки мне не нужно будет. Что, буду там свою печень сажать, да, пить какие-то таблетки? Так это или не так?
Резонно. На самом деле не так. Если есть моменты, когда...
Значит, не так уж и резонно.
От статинов никак нельзя уйти отказаться, и диета их не заменит. Это люди, у которых уже случился инфаркт, инсульт, имеется диабет. Вот там ни в коем случае никакая... Диета – это только сопутствующая терапия, не медикаментозная. А базово должны получать статины все эти пациенты. Если же у человека нет заболеваний, таких, как вот я перечислила сейчас, уже сформированных заболеваний, столько факторов риска, то там, возможно, конечно, при исключении сначала вторичных причин повышения холестерина, таких как гипотиреоз, например, нарушение со стороны ЖКТ, после исключения этих причин на фоне этого пациент садится на диету, в среднем 3 месяца изменения образа жизни. Если после этого у него цифры в норму не пришли, тогда обсуждается назначение статинов. Кроме этого, еще можно проверить такой анализ. Есть высокочувствительный С-реактивный белок, который показывает как раз-таки воспаление сосудистой стенки. И если этот показатель у вас завышен, то там тоже нужны статины.
А кому лучше вот этот анализ проходить? Только по назначению или люди лучше могут там в части диагностики сами себе назначить?
В рамках кардиочекапа есть такие программы, можно сдать высокочувствительный ЦРБ и липидограмму посмотреть, но все-таки лучше, чтобы в этом мраке незнания не плутать, лучше обратиться к врачу и с ним уже...
Кстати, по поводу статинов, тоже слышал, что некоторые думают, что мы не будем пить, потому что это может вызвать диабет. Так это или не так? Или это вот действительно мифных?
Есть как бы работа исследования, что существует такая небольшая зависимость, но учитывая ту пользу, которую дают статины для людей, как они профилактируют заболевания, осложнения сосудистые, пить однозначно.
Существует мнение, что сердцу, сердечно-сосудистой системе очень нужны витамины, что без витаминов нормально сердце не может функционировать, обязательно пить какие-нибудь там добавочки, витаминчики, так это или нет, что скажете?
Так глупости.
Не надо
для
ничего
сердца пить. Нужно здоровое, сбалансированное питание, когда вы питаетесь едой здоровой, а не вот полуфабрикатами, не рафинированными продуктами. Должна быть регулярная ежедневная физическая активность и отсутствие курения, как минимум.
Фармацевтический рынок просто обрушите. Люди покупали эти витаминки годами для сердца и для других.
Знаете, к сожалению, как бы я и мои коллеги не старались, его обрушить невозможно, потому что люди верят в чудодейственную силу этих БАДов, и что они считают, что они более безопасны, чем фармпрепараты, хотя на самом деле не так. Все фармпрепараты проходят проверку обязательную всегда, а БАДы нет абсолютно. То есть просто что туда положили в эту пилюлю продавцы, производители, то там и есть, и мы не знаем, что там, это будет сюрприз.
Но если говорить по поводу витаминов, еще есть мнение, что вот есть витамин D, некоторые знают, что там от солнышка, да, вроде бы как там вырабатывается, да, некоторые его бьют, и говорят, что если не пить в определенном количестве витамин D, то точно проблем с сердцем не избежать. Обязательно они будут.
Во-первых, да, витамин D необходимо принимать всем в профилактической дозе обязательно. Если нет дефицита витамина D, там уже дозы другие, они подбираются непосредственно доктором. А что касается взаимосвязи дефицита витамина D, либо просто его приема с заболеваниями сердца, была проведена очень большая работа, большое исследование. Недавно я его изучила, посмотрела, что на самом деле прием, дополнительный прием витамина D никак не влияет на профилактику болезни сердца, абсолютно никак. И в том числе не влияет на развитие сахарного диабета второго типа. То есть... мы этим не защищаем себя дополнительно.
Вот кроме витамина D еще везде пишут, и врачи часто назначают, что нужен калий и магний. Там назначают очень много разных препаратов там, с магнием и там, другие добавки. Действительно ли это так необходимо сердцу? И можно, к примеру, не знаю, там печеную картошку есть, в которой много калия и магния, и никакие добавки не нужны? Или все-таки не хватает с пищей того
лучше
магния, который
все приходит? Получаете именно с пищей, вы правильно сказали. То есть сбалансированное питание номер один. Только при дефиците, при нехватке, когда не получает человек из этого из пищи, это не усваивается, можно принимать дополнительные препараты. Что касается калия, который очень любят пациенты покупать самостоятельно себе, назначать его, без знания исходного уровня калия в крови нельзя этот препарат принимать, потому что узкий диапазон очень, от 3,3-5,5, это диапазон нормальных показателей калия. Если он ниже, если он выше, это риск развития аритмии всегда.
По поводу таблеток, у меня есть товарищ, которого у него есть гипертония, повышенное давление, ну, довольно молодой парень, там около 30 лет ему, и он, говорит, проверялся везде. Вот какие, возможно, анализы проходил, говорят, ну, мы не знаем, что с тобой, почему у тебя повышается давление. Ну, может, не к тем врачам ходил, не знаю. И он говорит, что прописали ему лекарства, которые снижают давление. Он говорит, я попил их, потом посмотрел, а там побочные действия. И там вот буквально там 3 листа. Я сказал, я лучше не буду их пить. Вот я пропил там курсик, полкурсика, и все, хватит. Вот что скажете, можно ли пить, когда там немножко стабилизировалось давление, или надо постоянно пить против давления, других лекарств?
Препараты нужно пить постоянно. В кардиологии нет курсового приема, к сожалению. сожалению, там только есть единичные такие диагнозы, при которых это возможно. А что касается давления, ваша цель в том, чтобы вы не допустили повышения давления, чтобы не было скачков. Снижать уже исходно высокое, только как скорая помощь. Но постоянно этого делать нельзя, потому что сосудистая стенка, она не резиновая, она истощается, ее ресурсы становятся на ригидной, то есть она уже не расслабляется. И это приводит к инфарктам и, в первую очередь, к инсультам. Вот ваш друг, товарищ, почитал три листа
про осложнение. Друг, если ты меня сейчас слышишь, едешь, то ты не прав был.
Вот, он почитал осложнение, как бы, точнее, противопоказания, побочные действия, но он не увидел того, к чему приводит неприем этих препаратов. Как лежат в реанимации пациенты с инсультом и молодые,
а как
в том
они
числе.
Лежат?
Это очень неприятно. Этого можно избежать, понимаете? Сейчас вся наша проблема в мире, то, что бьет тревогу ВОЗ, и мы с этим все работаем, все доктора, мы с этим борются, это эпидемия неинфекционных заболеваний. То есть это гипертония, сахарный диабет, инфаркты, инсульты, ожирение. Вот это то, что губит наших людей, наших близких. А при этом все это можно просто образом жизни, питанием предотвратить.
А понимаете? Вот некоторые люди думают, что не будем пить таблетки, лучше попьем травки какие-нибудь, народная медицина. Вот как к этому врачи относятся?
Никак.
Не стоит лучше. Не вообще, стоит. Это все мифы, что травы могут помочь, это заменить таблетки.
Конечно, мы сейчас живем не в 15 веке, когда у нас сейчас у нас экология другая, у нас болезни другие совершенно, абсолютно. И помимо этого, пациенты, которые решают, я совмещу и таблеточки, и травку, это неверно, потому что метаболизм препаратов в печени под действием этой травы меняется всегда. Нужно быть очень внимательным. Можно как заработать передоз и осложнение, побочные действия, так и наоборот снизить эффективность лекарственной терапии.
Фаина Альбертовна, сейчас задам последний вопрос про таблетки, уже пойдем про другие мифы, которые существуют в кардиологии. Некоторые люди считают, что, не буду говорить конкретные препараты, ну вот ацетилсалициловая кислота, да, ну, есть распространенные таблетки. Некоторые говорят, что буду пить каждый день, и у меня точно не будет инфаркта. Вроде бы кровь разжижится, что-то с ней станет, и тромбов не будет, и буду жить прекрасно. Правило, да, это или нет?
Я думала, вы скажете, не буду называть конкретных имен.
И это тоже.
Ну да ладно.
Сохраним все пароли и явки с нами.
Что касается препаратов ацетилсалициловой кислоты, только по показаниям в кардиологии, потому что последние известия с Конгресса кардиологов по гипертензии для профилактики первичной, то есть когда у человека нет заболеваний, осложнений, таких как инфаркт, ишемическая болезнь сердца, все ее формы, инсульт и сахарный диабет, для всех остальных людей просто так принимать больше риска, больше вреда, чем пользы. Поэтому просто так это не помогает, не защищает.
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Давайте сейчас примем телефон звонок, а ответим на вопрос уже после небольшой паузы. Итак, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Татьяна, мы слушаем вас.
Я хотела спросить у врача. Скажите, пожалуйста, ну, я была по жизни гипотоником, а вот, а сейчас, ну, обычно 120, 127, допустим, да, до 130. Ну, иногда только поднимается, очень редко выше. Скажите, вот мне на постоянной основе надо энолаприл пить или только тогда, когда давление поднимется?
А какие у вас были исходные цифры давления? Вы говорите, вы были гипотоником.
50 на 90 всю жизнь.
И как вы себя чувствуете, когда у вас давление 127?
Знаете, так, ну, не очень, не совсем плохо, но и немножко затылок так вот. Не сказать, что совсем плохо, но не очень хорошо.
Спасибо большое, Татьяна. Ну, давайте уже на этот вопрос ответим после небольшой паузы выпуска новостей. Напомню, что это программа «Здоровье – это твое право», которую ведет сегодня Дмитрий Белецкий. У нас в гостях врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобженица.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покою сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8-800-500-45-77 бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, а это врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобженидзе, то дозванивайтесь, задавайте их, также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Фаина Альбертовна, в прошлой части позвонила женщина Татьяна, сказала, что у нее было всю жизнь низкое давление, 60-90, сейчас цифры повышены, ну как она скопом, до 127 и что-то около того. И она чувствует себя не очень хорошо, но не очень плохо. Что делать?
Да, вопрос был такой, принимать ли препараты. Для гипотоников, к сожалению, официальных рекомендаций до сих пор нету, но если она жила с таким давлением, вы жили, Татьяна, то вам уже принимать препараты, конечно, нужно. Если врач вам порекомендовал препарат, один из них, как вы назвали, кажется, налоприл, то принимать его стоит уже в рекомендованной дозировке, потому что...
А, и даже меньше 140 получается же все равно.
Ну, мы должны помнить о индивидуальной разнице между людьми. Мы не можем лечить всех под один шаблон. Мы лечим не болезнь, лечим пациента, лечим больного. Поэтому правильнее будет в этом случае уже принимать препарат.
8-800-500-45-77. Мы слушаем Николая. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
Добрый день. Мы все знаем, значит, что нехватка кальция вызывает остеопороз. На этот же кальций может быть откладываться в сосудах изнутри. Анализ крови может показать достаточно кальция, но в костях все равно может не хватать кальция. Такой вопрос. А если для профилактики, допустим, для взрослого человека в сутки положено около грамма кальция, если в целях профилактики принимать 400-500 миллиграмм, половину, допустим, от нормы для профилактики. Вреда не будет большого, а как вы думаете?
Спасибо большое, Николай. Честно, я не очень понял, что имел в виду Николай, но, видимо, вы доктор, вам виднее. Вы поняли вопрос?
Я поняла, что имел в виду Николай, да. Суточную рекомендованную дозу кальция необходимо получать из продуктов обычных, из молочных, из творог, молоко и так далее. Что касается профилактического приема препаратов кальция, то тут нужно обсуждать непосредственно с доктором, в частности, с эндокринологом, потому что дефицит кальция, его сниженный уровень может быть на фоне гиперпаратиреоидизма, то есть нужно проверять гормоны паращитовидной железы, проверить витамин D, и если там действительно есть неполадки, то комплексный прием терапии этого состояния, она восполнит дефицит кальция, в том числе, и при этом не повредит сосудом.
Ну вот Николай сказал про сосуды, да, что там может что-то откладываться, кальций, не кальций. Есть такие, я знаю, коронарография, есть там стентирование, ну, такие методы, которые применяют, в том числе и Ставропольская краевая клиническая больница, правильно же? И некоторые люди думают, есть такой миф, что сделали мне там стентирование или там коронарографию, мне все почистили, все, у меня не будет ни инфаркта, ни инсульта, ни тромбов, мои сосуды чистые, как у младенца. Так это или не так?
Это немножко не так, абсолютно. При коронарографии мы можем увидеть у пациента, имеются ли бляшки в сосудах, где они, протяженность, локализацию и насколько они сужают кровоток. И если есть показания, то мы выполняем стентирование. То есть в сосуд, в котором вместе этой бляшки, мы имплантируем стент, который бляшку раздавливает, кровоток восстанавливается. То есть нет вот этих вот нарушений тока крови. И мы выбираем, получается, симптом. Мы не лечим, это не излечивает это состояние, которое первичное. А первичное в данном случае это атеросклероз. То есть там терапия атеросклероза, исходного своего заболевания, ИБС в данном случае, гипертония, это все должно быть обязательно быть, потому что мы не почистили сосудики, это неправильно.
Вот это очень-очень важный момент, если у вас были такие процедуры, обязательно следите за своим здоровьем. Следующий телефонный звонок, Раиса, вы в прямом эфире.
Я гипертоник с большим стажем, мне 86 лет. У меня вопрос такой, у меня вот сейчас давление на сегодня, почти нижнее давление всегда почти наполовину меньше верхнего. Это что значит и опасно это или нет? Например, сегодня утром было 140 на 67.
Ну, учитывая возраст, это может говорить о том, что есть проблема с артальным клапаном, поэтому нужно сделать обязательно УЗИ сердца. И нужно обязательно иметь в виду, чтобы нет ли у вас передозировки препаратов в этом возрасте. Для этого нужно измерять давление лежа, и потом, когда вы встаете, в течение 3 минут измерить его. Если у вас сильно снижается давление больше, чем на 20 мм тутного столба, то необходимо провести коррекцию вашей терапии.
Ну и в любом случае обращайтесь к кардиологу, обращайтесь к терапевту, потому что самолечением заниматься опасно. Напомню, кардиологическое отделение номер 1 Ставропольской краевой клинической больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-58. Фаина Альбертовна, хочется поговорить немножко про питание. Тут тоже очень много мифов. Например, есть миф, вот для меня это особенно актуально, я очень люблю кофе, я пью очень много кофе, и мне говорят: Дим, ну сколько можно? Ну, ты пьешь столько кружек, у тебя будет, там, не знаю, там, не дай бог инфаркт или еще что-нибудь, если ты будешь так продолжать жить. Все-таки сколько можно пить кофе? Действительно ли так опасно для сердечно-сосудистой системы?
Нет, это не опасно. У кофе есть масса положительных эффектов. Нет, я тоже за кофе, потому что я такой же кофеман, как и вы. Но говорю не субъективно, а с точки зрения, что есть работа, защищает и сосудистую стенку, защищает от болезни Альцгеймера, и 3-4 чашки кофе в день – вполне допустимая норма. Но в любом случае, если есть какие-то заболевания сердца, перенесенный инфаркт, ХСН у пациента, то нужно с вашим доктором это обсудить однозначно.
Еще на одном форуме видел, что диета с высоким содержанием углеводов обязательно защитит от сердечных заболеваний. Я подумал, это что, можно теперь макароны есть спокойно и всякие гамбургеры?
Вообще, едите лучше есть, на самом деле, спокойно, не нервничать. А макароны из пасты из твердых сортов пшеницы, она абсолютно не вредная, углеводы нам нужны, там есть тоже необходимые вещества для нашего организма. Но чрезмерное употребление углеводов, конечно, это не норма. Наше ожирение – это следствие не того, что мы едим много жиров, а едим много углеводов, и тем более, что быстро усвояемых углеводов. Поэтому это неправильная диета для здоровья сердца и сосудов.
Продолжаем дальше разбираться. Мы уже сказали про кофе, есть другие напитки, алкогольные напитки. К примеру, некоторые говорят, красное вино, один бокальчик сухого хорошего красного вина каждый день, и все, сердце, сосуды будут прекрасны.
По официальным рекомендациям, да, бокал красного сухого вина в день, он защищает сосуды сердца, потому что там есть флавоноиды, полифенолы, которые очень полезны. Но при этом ежедневное употребление по бокалу вина может привести к циррозу печени. Поэтому тут очень такой баланс. Лучше не употреблять вино, чем вот потом закончить циррозом на самом деле. И учитывая, что как менталитет нашего народа, рекомендации касаемо алкоголя нужно давать очень аккуратно.
По поводу цирроза, послушайте в архиве программы «Полезное радио» на сайте kp.ru. Мы говорили с Мариной Перекальной, заведующей гастроэнтерологическим отделением, о циррозе, очень неприятное заболевание, поэтому конечно, послушайте тоже этот эфир и подумайте 25 раз перед тем, как злоупотреблять какими-либо напитками и вредными привычками. Фаиля Альбертовна, говорили много про курение, я уже знаю ответ, который вы скажете, но давайте еще раз сделаем там акцент. Есть миф, что если я курю не каждый день, курю там одну сигарету в день, в неделю, в месяц, то я безопасен. Инфаркта не будет, инсульта не будет, сердце будет работать как часики.
Не курите, не нюхайте в этом плане. И в плане именно сердца и сосудов, опять же. Если вы просто уменьшаете количество выкуриваемых сигарет, вы снижаете риск развития онкологии легких и дыхательной системы. А что касается здоровья сосудов, то только полный отказ вас защитит. Притом не вдыхать, даже если рядышком с вами есть же пассивное курение. Пассивное курение обязательно. Плюс еще есть новое понятие третичное курение, когда продукты курения, они остаются на стенах, на предметах в помещении, поэтому это все влияет.
То есть пассивные курильщики такая же опасность?
Конечно, просто вы не получаете удовольствие того, которое получает сам курильщик, если он его получает.
То есть если вы сейчас работаете, я знаю, многие люди, к примеру, работают, не курят, но выходят на курилку вместе с коллегами покурить, подышать воздухом, вот думаю, смотрите, каким воздухом вы дышите, свежим ли вы воздухом дышите, дорогие друзья, радиослушатели «Комсомольской правды». Есть такое неприятное заболевание, как аритмия. И вот есть мнение, что если один раз был приступ аритмии, и все, там один-два раза, и больше не было, там, к примеру, мерцательной аритмии, то можно не волноваться. Или все-таки стоит как-то проверяться? И там еще когда-то будет еще разочек.
Ну вот хорошо, что вы конкретизировали про мерцательную аритмию. Это не та аритмия, которую можно взять и забыть. В определенном возрасте у пациентов повышается риск тромбоэмболии, есть специальная шкала, по которому это рассчитывается. И даже если не назначаются антиаритмики для того, чтобы не было больше приступов аритмии, нужно принимать антикоагулянты людям, потому что сама по себе эта аритмия, она опасна тем, что образуются тромбы в сердце, которые вызывают инсульты. И инсульты эти очень инвалидизирующие, они тяжелее проходят, если у пациента не было бы этой аритмии на самом деле. И на что нужны эти лекарства от аритмии? Для того, чтобы у пациента смертельная аритмии, эти приступы стали реже, и приступы стали менее симптомными. Многие считают, что если врач назначил лекарство от аритмии, и приступ опять случился, что и врач плохой, и лекарства не работают. Там нужно просто объяснять и понимать цели и задачи этой терапии.
Фаина Альбертовна, ну и обсудили, конечно же, не все мифы. Вы практикуете в Ставропольской краевой клинической больнице. У вас есть Инстаграм. Кстати, очень советую всем подписаться. Инстаграм Фаина, доктор Лавжанидзе. Подписывайтесь в Инстаграме. Прекрасные посты, комментарии. И вот в Инстаграме и на приеме. С какими вот часто мифами сталкиваются те, кто к вам обращаются? Вот самый распространенный. Вот ваш топ, как врача-кардиолога. виду, вот коротко?
Ну, о том, что нужно раз в полгода капаться, это обязательно. Это вот то, что любит наш народ, покапаться. Считают, что если они каждые 6 месяцев ложатся в больницу и назначают сосудистые препараты капельно, внутривенно, что они защищены, что это хорошо, что это они лечатся. Абсолютно неправильно. Терапия для пациента, скажем так, сердечника, это постоянная ежедневная медикаментозная таблетированная терапия. Внутривенно-капельно выводится препарат только в отделении реанимации, когда пациент не может принимать их самостоятельно. Вот это очень частый миф.
Ну что же, это была программа «Здоровье – это твое право». Для вас ее вел Дмитрий Блецкий. На гостях сегодня была врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанидзе. Ну что хочешь сказать в конце? Берегите свое сердце, оно должно не болеть, а любить. С вами был Дмитрий Блецкий.
Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.